Глава 12. Показания горничной. Мсье Бук с любопытством взглянул на своего друга.
«Я не совсем вас понимаю, старина. Чего вы добиваетесь?»
«Я искал трещину, мой друг».
«Трещину?»
«Ну да, трещину. В броне самообладания, в которую закована эта молодая дама. Мне захотелось поколебать ее хладнокровие. Удалось ли это?» «Не знаю. Но одно я знаю точно. Она не ожидала, что я применю такой метод».
«Вы ее подозреваете», — сказал мсье Бук задумчиво. «Но почему? По-моему, эта прелестная молодая особа никак не может быть замешана в подобном преступлении».
«Вполне с вами согласен», — сказал доктор Константин. «Она очень хладнокровна. И, по-моему, она не стала бы кидаться на обидчика с ножом, а просто подала бы на него в суд».
Пуаро вздохнул.
«У вас обоих ненавязчивая идея. Будто это непредумышленное, непреднамеренное убийство. И вам надо поскорее от нее избавиться. Что же касается моих подозрений относительно мисс Дебенхэм, на то есть две причины. Первая. Случайно подслушанный мной разговор. О нем я пока еще вам не рассказывал. И он передал любопытный разговор, подслушанный им по пути из Алеппо».
«Очень любопытно», — сказал мсье Бук, когда Пуаро замолчал. «Но его еще требуется истолковать. Если он означает именно то, что вы подозреваете, тогда и она, и этот чопорный англичанин замешаны в убийстве».
«Но это, — сказал Пуаро, — никак не подтверждается фактами. Понимаете, если бы они оба участвовали в убийстве, что бы из этого следовало? Что они постараются обеспечить друг другу алиби. Не правда ли? Однако этого не происходит. Алиби мисс Дебенхэм подтверждает шведка, которую та до сих пор и в глаза не видела. А алиби полковника Маккуин, секретарь убитого. Нет, ваше решение слишком простое для такой загадки».
«Вы сказали, что у вас есть еще одна причина ее подозревать», напомнил ему мсье Бук.
Пуаро улыбнулся. «Но это опять чистейшая психология. Я спрашиваю себя, могла ли мисс Дебенхэм задумать такое преступление? Я убежден, что в этом деле участвовал человек с холодным и изобретательным умом, а мисс Дебенхэм производит именно такое впечатление».
Мсье Бук покачал головой. «Думаю, вы все-таки ошибаетесь, мой друг. Не могу себе представить, чтобы эта молодая англичанка пошла на преступление».
«Ну что ж», — сказал Пуаро, взяв оставшийся паспорт. «Теперь перейдем к последнему имени в нашем списке. Хильдегарда Шмидт, горничная». Призванная официантом, она вскоре вошла в ресторан и почтительно остановилась у двери. Пуаро знаком пригласил ее сесть. Она села, сложила руки на коленях и спокойно приготовилась отвечать на вопросы. Она производила впечатление женщины до крайности флегматичной и в высшей степени почтенной, хотя, может быть, и не слишком умной. С Хильдегардой Шмидт Пуаро вел себя совершенно иначе, чем с Мэри Дебенхэм. Он был сама мягкость и доброта. Ему, видно, очень хотелось, чтобы горничная поскорее освоилась. Попросив ее записать имя, фамилию и адрес, Пуаро незаметно перешел к допросу. Разговор велся по-немецки.
«Мы хотим как можно больше узнать о событиях прошлой ночи», — сказал он. «Нам известно, что вы не можете сообщить ничего о самом преступлении, но вы могли услышать или увидеть что-нибудь такое, чему вы вовсе не придали значения, но что может представлять для нас большую ценность. Вы меня поняли?»
Нет, она, видно, ничего не поняла.
«Я ничего не знаю, господин», — ответила она все с тем же выражением туповатого спокойствия на широком добродушном лице. «Ну что ж, возьмем, к примеру, хотя бы такой факт. Вы помните, что ваша хозяйка послала за вами прошлой ночью?»
«Конечно, помню».
«Вы помните, когда это было?»
«Нет, господин. Когда проводник пришел за мной, я спала».
«Понимаю. Ничего необычного в том, что за вами послали ночью. Не было?»
«Нет, господин. Госпоже по ночам часто требуются мои услуги. Она плохо спит».
«Отлично. Значит, вам передали, что вас вызывает княгиня, и вы встали. Скажите, вы надели халат?»
«Нет, господин. Я оделась, как полагается. Я бы ни за что не посмела явиться к госпоже княгине в халате».
«А ведь у вас очень красивый красный халат, правда?» Она удивленно уставилась на Пуаро. «У меня синий фланелевый халат, господин».
А, «Вот как».
«Продолжайте». «Я просто пошутил». «Значит, вы пошли к княгине. Что вы делали у нее?»
«Я сделала госпоже массаж. Потом читала ей вслух. Я не очень хорошо читаю вслух, но ее сиятельство говорит, что это даже лучше. Так она быстрее засыпает. Когда госпожа начала дремать, она отослала меня, я закрыла книгу и вернулась в свое купе».
«А во сколько это было, вы помните?»
«Нет, господин».
«А скажите, как долго вы пробыли у княгини?»
«Около получаса, господин».
«Хорошо, продолжайте».
«Сначала я принесла госпоже еще один плед из моего купе. Было очень холодно, хотя вагон топили. Я укрыла ее пледом, и она пожелала мне спокойной ночи. Налила ей минеральной воды. Потом выключила свет и ушла».
«А потом?»
«Больше мне нечего рассказать, господин. Я вернулась к себе в купе и легла спать».
«Вы никого не встретили в коридоре?»
«Нет, господин».
«А вы не встретили, скажем, даму в красном кимоно, расшитом драконами?»
Немка выпучила на него кроткие голубые глаза.
«Что вы, господин?»
«В коридоре был один проводник, все давно спали». «Но проводника вы все-таки видели?»
«Да, господин».
«Что он делал?»
«Он выходил из купе, господин».
«Что? Что?» — накинулся на горничную мсье Бук. «Из какого купе?»
Хильдегарда Шмидт снова переполошилась, и Пуаро бросил укоризненный взгляд на своего друга.
«Ничего необычного тут нет», — сказал он. «Проводнику часто приходится ходить ночью на вызовы. Вы не помните, из какого купе он вышел?»
«Где-то посреди вагона, господин, за 2-3 двери от купе княгини».
«Так-так, расскажите, пожалуйста, точно, где это произошло и как?»
«Он чуть не налетел на меня, господин. Это случилось, когда я возвращалась из своего купе с пледом для княгини».
«А значит, он вышел из купе и чуть не налетел на вас. А в каком направлении он шел?»
«Мне навстречу, господин». Он извинился и прошел по коридору к вагону-ресторану. В это время зазвонил звонок, но, мне кажется, он не пошел на этот вызов. Помедлив минуту, она продолжала. «Но я не понимаю, как же...»
Пуаро поспешил ее успокоить. «Мы просто выверяем время, мадам», — сказал он. «Это чистейшая формальность.
Наверное, бедняге-проводнику нелегко пришлось в ту ночь. Сначала он будил вас, потом эти вызовы. Но это был вовсе не тот проводник, господин. Меня будил совсем другой».
«Ах, вот как? Другой? Вы его видели прежде?»
«Нет, господин».
«Так, вы его узнали, если бы увидели?»
«Думаю, да, господин».
Пуаро что-то прошептал на ухо мсье Буку. Тот встал и пошел к двери отдать приказание. Пуаро продолжал допрос все в той же приветливой и непринужденной манере.
«А вы когда-нибудь бывали в Америке, фрау Шмидт?»
«Нет, господин, мне говорили, это замечательная страна».
«Вы, вероятно, слышали, кем был убитый на самом деле? Слышали, что он виновен в смерти ребенка?»
«Да, господин, слышала. Это чудовищное преступление. Ужасный грех. И как Господь только допускает такое? У нас в Германии ничего подобного не бывает».
На глаза ее навернулись слезы.
«Да, это чудовищное преступление», — повторил Пуаро.
Он вытащил из кармана клочок батиста и показал его горничной.
«Это ваш платок, фрау Шмидт?»
Все замолчали. Женщина рассматривала платок. Через минуту она подняла глаза. Щеки ее вспыхнули.
«Что вы, господин?»
«Это не мой платок. Видите, на нем стоит H. Вот почему я подумал, что это ваш. Ведь вас зовут Хильдегард».
«Ах, господин, такие платки бывают только у богатых дам. Они стоят бешеных денег. Это ручная вышивка и, скорее всего, из парижской мастерской».
«Значит, это не ваш платок, и вы не знаете, чей он».
«Я?» «О, нет, господин».
Из всех присутствующих один Пуаро уловил легкое колебание в ее голосе. Мсье Бук что-то горячо зашептал ему на ухо. Пуаро кивнул.
«А сейчас сюда придут три проводника спальных вагонов», — обратился он к женщине. «Не будете ли вы столь любезны сказать нам, кого из них вы встретили вчера ночью, когда несли плед княгине?»
Вошли трое мужчин. Пьер Мишель, крупный блондин, проводник спального вагона Афины Париж, и грузный кряжистый проводник бухарестского вагона. Хильдегарда Шмидт пригляделась к проводникам и решительно затрясла головой. «Тут нет того человека, которого я видела вчера ночью, господин», — сказала она.
«Но в поезде нет других проводников. Вы, должно быть, ошиблись».
«Я не могла ошибиться, господин. Все эти проводники — высокие, рослые мужчины. А тот, кого я видела, невысокого роста, темноволосый, с маленькими усиками. Проходя мимо, он извинился, и голос у него был писклявый, как у женщины. Я его хорошо разглядела, господин, уверяю вас».